А вот когда впервые вот поняли ансамбль, что надо не только мелодию и лад воспроизводить, а еще звукоизвлечение тембра, который совсем не похож на то, что вот они раньше делали как музыканты?
А до сих пор большинство не понимает, что не надо, что можно петь устно. Все стремятся все равно расшифровать, записать, перевести в письменный язык. Поэтому, когда в 88 году там написал Алексеев, думаю, все говорили, но он написал четко, Эдуард Ефимович Алексеев написал, что ввел понятие двуязычия, что нужно быть и письменным, и устным. До сих пор люди делятся, и все трудности теории, все трудности публикации, все трудности сохранения традиции связаны с тем, что люди стремятся написать, мыслить, и мне тоже тяжело мыслить без нот. Я помню первую песню, которую я выучил без нот, там сложную марковскую протяжную песню «Глазки». До сих пор я в нее влюблен. Вот это ощущение музыки как энергии, которая всегда присутствует у народных аутентичных исполнителей, вот к этому надо просто возвращаться, вернуться. Ну, от нот мы тоже отказаться не можем, поэтому вот двуязычие такое должно быть.
Но все-таки я помню, что вот когда я пришел, значит, в 83-м году я уже с Гиляровой там ходил в ансамбль, там уже явно не по нотам, а они разучили. И главное понятие о тембре настоящем уже было четкое. Они знали, каким голосом это исполняется. Так вот, меня интересует, когда это вот от такого академического, как то, что вы назвали, сольфеджио.
Ну, с Покровского, все-таки он дал образец, да. Он пришел, мы сидим, он как вдарил, и он эпатажно это вдарил. Он преувеличенно громко это сделал, преувеличенно энергетично это сделал в подлинной партитуре. И, конечно, вот это излучение от ансамбля, от группы, было связано в первую очередь с тембром, со звучанием. Поэтому, ну вот, сами народные исполнители, когда они высказываются на вопрос, что такое хорошее, что такое песня хорошая, не сговариваясь разными словами в разных областях, они говорят, что смысл их ответа такой, что не что петь, а как петь. Вот. Такими путанными фразами. Ну вот, что такое хорошая песня? Ну бывает, поет человек, и слухать хочется. А бывает, запоет, так хоть беги отсель. Вот такие. И сюда же входит вот проблема громкости, зычности, звонкости. Египиус тоже сформулирует, что есть пение и напевание, да. Пение и напевание. То есть и пение всегда громко, а напевание вот полголоса. И когда традиция нарушается, когда забывается, когда угасает, первое, что уходит, это громкость. Остается текст, остается еще мотив.
Ну да,
мотив.
Потому что уверенность пропадает.
Угу.
Как вот она становится... Человек в то же время не уверен, а вообще то он делает.
Нет, или не нет, он или давно не пел, да, или он уже не в жанре поет это.
Да, да,
потому
да.
Что так полголоса петь на свадьбе, это же неестественно. Полголоса петь на масленице тоже неестественно. Поэтому я когда там записывал, предположим, ансамбли, которые уже немножко подзабыли, и я говорю, ну давайте выйдем, там, помню, был как раз период масленичный, давайте, в Смоленске это было, в Смоленской области, выйдем на улицу, и мы спойте мне там, что вы здесь? Они вышли на улицу, и у них и тональность другая, да, выше, и тембр другой, а теперь пойдемте записывать.
Правильно.
И они уже пели в это. То есть вот мы называем это возвращение жанра.
Да, есть ведь жанры, которые, может быть, у русских не очень, а есть вот намеренное напевание.
Да.
Вот я помню, ну вот у грузин есть, помню, ансамбль в Руставе, там есть несколько песен, которые вот явно, они вот так вот совершенно в полголоса. И при этом именно так и нужно их, так и задумано. А другие песни, естественно, вот по-настоящему.
Ну, как бы, если мне дадут 3 минуты показать грузинскую песню, я буду... Предпочту все-таки громкое звучание, да, вот, и многоголосное звучание. А по идее я могу петь в один голос и тихо напеть. Вот если я буду диктовать диктант голосом, то тогда я не буду, конечно, громко петь. Вот, но если я спою громко и скажу записывать, они не смогут иногда записать и будут путать кварту с квинтой.
Просто от неожиданности, потому что они привыкли в этой ситуации,
да, да.
Чтобы был другой звук.
Слышать фортепиано, тональность, да. Тембр совсем другой. Ну, я считаю, что ключ, с чего всегда начинаю, и мы забываем об этом, что суть русской культуры, да, наверное, славянской культуры, это вокальность и многоголосие. Вот эти два качества, вокальность и многоголосие, они ключи. Вот, если инструментал, значит, он или продолжение человеческого голоса, или он, значит, прикладного характера какой-то. Ну, то есть, без вокального мышления инструментальное не понять. Ну, не будем пока инструментально анализировать. Но все равно в соотношении идет там 90% вокального и там 10% инструментального у нас. И обязательно многоголосие. То есть, если, я даже так вот говорю, что если вы хотите сохранить традицию, возродить ее традицию и даже заинтересовать этой традицией, то тоже молодежное фольклорное движение. Почему оно возникло? Потому что услышали многоголосие, поразились этого многоголосия. Какое разнообразие, какие подголоски, какая вот импровизация. И Покровского это поразило. Если бы пригласили старушек, они бы тихо, там, может, микрофон там, тихо спели одноголосную песню. Ну и что? Вообще никуда. Но потом, когда мы послушали многоголосие, вышла Глинкина там и спела одна, и мы почувствовали,
да, тогда
личность.
Понятно, что нужно слушать, что,
да,
на,
да,
что обращаться.
Почувствовали личность, почувствовали ее, что за этим что-то стоит. А потом стали говорить, что Глинкин искажает традицию, потому что она поет одноголосно. И хотя в основе смоленской традиции одноголосная, но там все равно громко поют. А она уже переселилась в Подмосковье, одна была. Для нее эта песня ассоциировалась с частью жизни, все в ее книжке там это все интересно сказано. И в контексте можно оправдать и даже восхищаться ее исполнением.
Ну, это одно из индивидуальных прочтений.
Да. У нас мало таких. Там вот Трушина, да, Глинкина, Сергеева. Вот их очень мало, этих солистов.
Да. Кстати, вот я вот с Сережей Старостиной тоже несколько бесед записал. И один раз вот такой был вопрос о том, что есть первичное и что вторичное в этом материале. И Сережа сказал, что я вообще-то не совсем понимаю этого вопроса. Он говорит, я знаю, что я первичен по отношению к самому себе. Я вот с данной вот своей биографией, я это освоил, и в этом смысле я первичен.
По отношению к своим детям он первичен.
Да.
Ну вот это и есть то, что сейчас мы пытаемся понять, но не хватает слова. Во-первых, первоисточник, во-вторых, первичность и аутентичность. То есть аутентичность, говорит, там через запятую идут там искренность. Значит, энергетичность, открытость, правдивость. Вот что. Ну где правда? Все равно, что спросите, где правда искать? Где Бог? Да? А получается, что у нас у каждого мы...
Да.
Даже если мы говорим, что мы атеисты, все равно мы верующие. Никто не сидит на воздухе. Все внутри меня. Я божественная часть меня, и я это вижу, часть божественной песни. Вот. И поэтому песню воспринимаю как живую. Вот если она живая, а живая она, значит, с личностью связана, то она тогда первоисточник для кого-то. Вот. Но когда я начал анализировать, и это моя основная такая вот тема, где я считаю себя разбирающимся, и во всяком случае мне очень это интересно, и всегда к этому и прихожу, когда что-то сложно. Это структура протяжной песни. То есть взять самую сложную песню, мы же анализировали самые сложные симфонии, да? Самые сложные формы, самые сложные оперы, самую сложную инструментовку, полифонию. Почему бы мне не взять теперь самую сложную, не какую-то припевочку масленичную, да, или игровую, а вот полотно, не шумишунка, еще там всякие, камышинка там, многоголосно, восьмиканально, двенадцатиканально, и все каналы разные, и такие объемы. И когда я взял объект там, песни станицы Федосеевской, все хутора ее, и... там у меня получилось 360, по-моему, записей, или 340, и 180 песен разных, из них 120 протяжных, разной степени сохранности, предположим, там даже 60 там, или 40 прекрасно сохранились, остальные там что-то можно критиковать. И выяснилось, что это не 40 песен, не 80, а это одна песня. Одна песня, которая вот чуть-чуть по-разному в структуре различается. У нее есть константы свои, основы. То есть это стиль получился. Это мышление в разрезе как будто вот человека. Если композитор что-то пишет, у него все равно идет взаимосвязь всех произведений друг с другом. Иногда по контрасту, иногда по подобию, да. Но у него есть стиль. И тогда мы говорим, ой, интересный композитор. Если он там скрытые перепечатки делает, это тоже видно сразу. Так вот, там тоже скрытые перепечатки. Попадает песня туда и переваривается в этом котле этого стиля, станицы. Вот. И основной вывод совершенно простой в одном фразе, что песня не сочиняется, она становится. Не было никогда такого замечательного какого-то выдающегося коллектива стариков, которые, ну-ка, ребята, давайте сядем и придумаем песенку. Или там какого-то гения. А я вам сейчас спою, я придумал, вот, ночь не спал, придумал, вот не шуми шумка, зеленый лес, дубравушка. Такого не бывает, и как все равно мы с вами не можем придумать ни одного слова русского, да, которое бы стало общезначимым и вообще что-то бы новое обозначало. И вот как часть природы, как береза не с папье-маше существует, и нельзя сделать березу. Она растет от зернышка, а это зернышко имеет свою историю. И тогда получается это совершенно замечательно, потому что неуничтожимо. И тогда получается вечность, да? И тогда получается оптимизм, и возникает отсутствие страха смерти. Вот мы звено, дальше. И песня, как бы, она живет дольше, чем человек. Поэтому я ей преклоняюсь. Я через нее могу как бы, это письмо оттуда. Оно что-то впитало. И впитывает не просто там в каком-то веке, оно впитывает сегодня, потом завтра, послезавтра, если я ее пою. Так вот, это и чувствовали, вот тогда вернемся к самому первому вопросу. Это вот и почувствовали молодежь в городе. Что-то искреннее совершенно, что-то вечное, общение с предками. И такое представление, я о себе уже говорю, представление, что предки пели так же. Они были такие же, руки, ноги. Также мысли не глупее нас, а может и умнее. Раньше мне казалось, что вот каждое поколение должно быть умнее. Но песня показывает, что вот мы как-то, может быть, так и происходит, но все равно они были очень мудры. Вот. И через песни мы как бы с ними общаемся, оказываемся в каком-то там веке. Сначала казалось, что это век какой-то там 14-15, потом оказалось, что Дишкин, вот анализ показал, что... Это рубеж 18-19 века.
Ну, само слово, оно уже из церковной практики пришло, Антишка.
Да, но оно слово-то могло прийти, оно и раньше было, 18-19 века, а мог быть такой подголосок такого типа, вот, и не называться Дишкин там, а потом его назвали. Но сам подголосок появился в 18-м. Ну, то есть там анализом переселенцев показывал, вот мне показал, вдруг такой раскрыл. Да, что был какой-то всплеск к личности. Вот когда появился портрет, когда появилось лирическое стихотворение, когда Пушкин возник.
Но это все-таки в разных средах.
Вот там они приблизительно
одинаковые. Протяжная песня возникла, ну, по времени, да, но протяжная песня возникла там, где никакого Пушкина и портрета не знали.
Да, но вот эпоха получилась. То есть на речке Камышинке она посвящена 1550 какому-то году, да? Там, после взятия Казани, потом Ермак Тимофеевич, такая историческая сказка. И я думаю, ага, вот она же в 1600-м каком-нибудь возникла, вот по следам события. А оказывается, вот по музыке анализ показывает, что она возникла где-то вот в том многоголосии, причем не просто она возникла, она становилась остановилась она тоже не на пустом месте, а из чего-то древнего. То есть музыкальная ткань более древняя, текст появился как историческая сказка, дальше он еще усовершенствовался или там хуже-лучше становился. Ну, в общем, очень трудно. Это, ну вот, знаете вы своих родственников, например? Ну вот, кого-то знаете, а там двоюродных, троюродных, четвероюродных, да, которые каким-то образом по крови вас связывают, так, если посмотреть с высоты птичьего полета, а вы их не знаете, и предсказать, что они делают, и вот так и песни, они как-то вот очень любопытно, не как авторское сочинение. А протяжные песни, чем больше ее анализируешь, тем больше тайны получается.
А вот тогда все-таки вот коснусь такого вопроса, очень болезненного для всех нас. Почему в XIX веке фольклор оказался таким беззащитным перед романсом и вот всеми этими влияниями? Почему бабушки, они там начинают петь романсы и говорят, что вот это наши древние песни, это вот мы испокон веков это поем? Как это произошло и от чего?
Я вот анализирую опять протяжные песни, только обнаружил, что большинство песен, 90%, 95% дишканица с подголоском, а всего 15, где-то вот полтора десятка из всех 10 тысяч, которые я записал, песен с вариантами всего, которые не дишканица, и которые очень сложной формы. И я если представил себе, что вот этот дишкан, который стал модным каким-то, он же очень яркий, он же очень, как бы, любую женщину спроси, которая поет, она хочет дишкани. Да и мы все с удовольствием подишканили. А если песня не дишканится, она какая-то такая басовая, они говорят. Вот. А этот слой очень интересный. Он как раз очень, там из осада было садочка зеленого, выезжал там турчин на высок курган. Вот какие-то вот такие очень интересные тексты. И они, вот этот дишкан закатал их как каток. Асфальт закатал. И я 15 только нашел из 10 тысяч, которые сквозь асфальт этот как-то пробились. А в то же время мелодика, которая с дишкантом связана, тембр, диалект, он остается. То есть вот как петь остается, а что петь меняется. И сейчас вот когда мы вот поедем через 10 дней, и мы только что там были, конечно, больше романсов, конечно. Но отношение к песне, вот как к части жизни своей, тембр остается. Я поэтому поставил себе задачу вообще сейчас записывать тембр. Мы его никогда не записывали. И систематизировать каким-то образом. Пусть они поют сейчас «Ой, мороз, мороз», ну, казачьим голосом. А сейчас аппаратура такая хорошая, что можно потом сравнить и проанализировать сам тембр. А самого репертуара записано десятки тысяч. То есть можно включить. И вопрос стоит, что такое диалект казачий, что такое казачий голос. То вот как голос остается, ну это как вот дети рождаются, но они уже учатся иначе. Если вы сейчас, у вас 10 класс предложить вам математика заняться, все, вы там тройки будете получать, я тоже. Да? Они уже учатся иначе. Меняется все. Но основное мы должны вот сохранить. Но это болезненный вопрос. Но получается, что романс, который мы считали у Рудневой, когда учились, что это в холщовый мешок надо эти записи закинуть на чердак, никому не нужно, эти карие глазки, где вы скрылись. А сейчас, получается, мы слушаем и собирает полные залы Щербаков, поет эти романсы под гармошку. Но казачьим голосом, как бы в тембре и в диалекте, и чувствуется все равно традиция и древность, и общение с предками. Кто-то мне сказал, что Щербакова поставленный голос. Я ему говорю: Юра, у тебя голос? Да, поставленный, я вот снимал стариков специально изучать. Потом он говорит, второй раз я ему сказал: да, нет, не поставлен. То есть... Не могут они объяснить вообще сами, что они делают. Да.
Ну, все это так. Но все-таки репертуар во многом сразу после этого процесса сразу стал на порядок беднее. Репертуар старинных песен. Про казаков я не знаю, но вот в большинстве областей, там, где я бывал.
Да. Все-таки да, там... стал беднее, поэтому и стоит немножко искусственная задача. Вот это устно-письменная. Ну, я-то ставлю задачу как воспитание руководителей. Все зависит от руководителя. И сейчас я ставлю задачу в современной фольклорной экспедиции. Это не запись.
Да, вы хотели вот эту концепцию тоже рассказать.
Да, а формирование и поддержка существующих очагов или даже создание новых с помощью выезда какого-то вот молодежного фольклорного ансамбля городского в это село и демонстрации в этом селе их же пение, записанное 50 лет назад. Да. Может быть, какие-то родственники, потомки еще существуют. Может быть, соседи, может быть, жители просто заинтересуются и поднять престиж этого. А здесь все утыкается вдруг в деньги. Утыкается в руководитель этого поселения, который говорит, что вы ерундой это занимаетесь. Вот осталось у них там полставки, четверставки в ДК развалившемся. Он говорит, снимаю я вас, нет у меня денег. А копейку дал, вот, и могло все это возродиться. Потому что это... Ну вот такая задача нашего центра. Здесь я сейчас так буду ее двигать. Вот мы сейчас съездили в Алексеевку, да, в хутор Реченский. Там 1 мая в течение одного дня шел фестиваль такой местных коллективов. Их было 12. Один хуже другого. Ну там два, мы даже отметили, как мастера. Они уже хуже. Ну, все-таки по сравнению со всеми они мастера. А остальные, кто-то приезжий какая-то завклубом, какие-то 50-60-летние собрались, а им было по 10 лет, когда я 50 лет назад записывал в их стиле, в их хуторе. Ничего не знали. Им сейчас нужен репертуар, им надо помочь. И вдруг я понимаю, что можно помочь. Не надо никаких сборников писать. Ты пришли, у всех компьютеры, у всех сейчас...
Да, прислать записи.
Да, записи можно продемонстрировать. Многоканальные записи.
Да, да.
Вот. Это интересно, увлекательно, если ты и живешь здесь, рядом, где песни записаны, и на природе ты можешь их петь. Да еще тебе за это немножечко платят, то есть какая-то заинтересованность. И можно пригласить в какую-то поездку поехать их. Или приехать к ним в гости. Поэтому я поставил, сейчас вот студенты едут, поставил задачу. Прекрасная тема дипломной работы, именно проект. Сейчас все проект, проект, проект. Чтобы был результат в твоем дипломном проекте, а не просто ты там изучил историю, историческую справку о данной деревне. А ты на пустом месте или уже что-то там теплится, поддержать. Вот и сделай. Привези, поработав в архиве, материал сюда, в эту деревню или соседних деревень. Скомпонуй его, объясни, подборку сделай многоканалок, перечисли всех, кто пел это, привези группу поющих студентов. И спой с ними, участвуй в каких-то праздниках, пойди в школу. То есть целая вот программа тогда такая. И затеплится, затеплится, мне кажется, это вот сейчас можно сделать. А заодно вдруг какая-то старушка, которая никогда никуда не ходила, и когда слышала все-таки от своей бабушки еще, она говорит, вот еще я помню песню. То есть какие-то осколки, сохранившиеся в семье.
Ну, те, кто это, консерваторские студенты могут...
Ну, сейчас поедут да. Гнесинские студенты.
Гнесинцы,
да? Да, вот у нас Дима Морозов, он сейчас и хормейстер. Там вообще все переплетается. Мы ругаем Бабкина, а сейчас он у Бабкины, он хормейстер ансамбля Бабкины. Хормейстер в Гнесинской академии, сам из Волгограда, казак. И здесь еще у нас работает. И архивами сейчас занимается.
У нее ведь, кстати, есть хорошие аранжировщики. Я вот один раз слышал. Не то, что она соло поет, а вот когда поет. Это, конечно, академическое пение, но аранжировки очень оригинальные и с чувством стиля.
Ну да, но это еще требуется. Уже замылено больно слово это Бабкина. Но она харизмой обладает, энергетикой обладает. Да.